Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний собеседник, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, отец Георгий Сергеев. И мы сегодня говорим о православии в Канаде. Продолжаем наш разговор. И вот хочется спросить, а среди местного населения, англоязычного, франкоязычного, не иммигрантов с территории бывшего Советского Союза, у них есть вообще интерес к православию в той или иной степени?
Ну, вы знаете, естественно, отдельный интерес у отдельных, может быть, представителей, да, иных, скажем, народов Европы, эмигрировавших в свое время в Канаду, присутствует, но его назвать даже массовым его не назовешь в принципе, и даже какой-то он достаточно редко встречающийся. Но у меня было пару семей членов прихода, которые были англосаксами по происхождению. Ну, там смешанная кровь англосаксонская и ирландская была, да, вот, которые перешли в православие. Но это буквально единичные случаи. В Америке, может быть, это чаще встречается. Дело в том, что вообще сейчас по составу православной церкви в Америке, даже по составу клира, там очень много конвертитов. Это те священнослужители, которые перешли из других конфессий, будучи уже там священнослужителями, какими-то пастырами, там, теми или иными, так сказать, проповедниками или пресвитерами.
Не обязательно какие-то поместные православные церкви?
Нет, нет, нет. Дело в том, что в практике, там, допустим, той же православной церкви в Америке, да, последние там, два десятилетия такая тенденция наметилась перехода священнослужителей из других конфессий, из протестантских в основном, из католических. Дело в том, что православная церковь в Америке, скажем так, по своей структуре, она достаточно разветвленная такая, да, там почти в каждом штате есть какие-то представители, есть какие-то приходы, потом большая часть все-таки приходов после подписания Томаса о независимости православной церкви в Америке перешла именно в ее юрисдикцию, поэтому мы, собственно говоря, за собой оставили меньшее количество приходов. Приходы в основном, они все англоговорящие, и, так сказать, состав приходов, так сказать, ну, он сейчас, ну, мы с вами даже знаем, да, что некоторые актеры Голливуда, да, они к тем или иным приходам православной церкви либо греческой, либо, так сказать, антиохийской, либо той же американской принадлежат. Да, ну и, так сказать, ну, много даже людей, и занимающих какие-то властные позиции, ну, в основном про штаты я сейчас, конечно, говорю, да, в Канаде это в меньшей степени, там все-таки приходов меньше и иных конфессий, то есть там есть и румынские приходы, есть сербская церковь, есть отдельная архиепископия греческого Константинопольского патриархата, ну, она, наверное, самая многочисленная тоже по составу, так сказать, приходов, наверное, количественно именно по количеству прихожан. Вот. Ну, фактически, вот православные. Ну, еще нужно не забывать, что есть еще и русская зарубежная церковь, конечно, да, которая тоже после присоединения какие-то приходы вошли, так сказать, в состав.
Наверное, не очень много в Канаде.
Но их тоже немного.
Ну, вот смотрите, есть такая статистика. В Канаде на 32 миллиона жителей только 3% православных, это порядка 900 тысяч. Всех юрисдикций, причем с включением коптов, эфиопов.
А католиков сколько?
Но из этих 3% православных, настоящих верующих, только тоже 3%.
Ну, поэтому, а, собственно,
чтобы,
наверное,
наш слушатель имел себе представление.
Вы,
да,
знаете, эта тенденция, она не, вот в России, я думаю, такое же количество.
Мне тоже так кажется, да.
Примерно такое же количество регулярных посещающих храм, хотя бы там не реже 2 раз в месяц.
А уж про каждое воскресенье.
А про каждое воскресенье, я думаю, это процента 1.5.
Я думаю, что даже 0.5-0.6.
А может быть, даже 0.7. Ну, да. Судя даже по посещениям храмов и богослужений, даже на большие праздники в городе Москве, об этом можно судить, да, то есть, ну, количество населения, да, поделить, и получается процент очень небольшой. А в Канаде, вот видите, как получается то же самое, но там ситуация немножко другая по части устройства вообще внутрицерковной жизни, потому что, ну, я просто приведу, да, там для слушателей такое сравнение. Да, то есть, если в Москве вы, в принципе, можете ходить на любой приход, спокойно, да, вам никто ничего не скажет. Там одно воскресенье в один храм пришли, другое в другой, третье в третий.
Да, и... у нас, кстати, и духовников модно иметь сейчас нескольких. Этот запретил, пойду к другому.
Да, 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 то есть такая тенденция. То в данном случае в Канаде ситуация диаметрально противоположная. Дело в том, что это обусловлено тем, что будущий святитель Тихон, патриарх Московской всей Руси, да, как нам известно, был епископом в Северной Америке и в том числе имел прямое непосредственное отношение к основанию нескольких приходов, на которых мне, в частности, приходилось служить, и которые он сам лично освящал, сам приезжал на эти приходы. И поэтому вот его идея была возродить вот эту такую общинную жизнь, так сказать, прихода, когда приход сам избирал себе священника, когда приход реально управлял всем состоянием, так сказать, приходских всех дел, да, финансово-хозяйственных, прежде всего. Вот, за богослужение, понятное дело, отвечало священноначалие, настоятель прихода, вот, а всю остальную хозяйственную деятельность делилась полностью между всеми членами прихода. Вот, и поэтому там создавались изначально такие общины, которые были привязаны к одному непосредственному храму, и каждый нес свою какую-то персональную ответственность за то, что происходит на приходе. То есть в данном случае там до сих пор сохранилась такая система управления, когда, во-первых, каждый член прихода, я знал всех, кто в каждом приходе, вот каждого члена я знал, да, по имени, фамилии. Вот, я знал их в лицо, те, которые регулярно приходили, потому что там уже, конечно, сложилась такая последняя, вот я сказал, десятилетие ситуации, что многие уезжали, да, но членство свое в приходе они оставляли, и по крайней мере некое финансовое попечение они имеют до конца дней своих. Фактически, живя где-нибудь в Америке или даже переезжая в Европу, они финансово содержат приход и отчисляют годовые отчисления.
Алёш, да? Вот на твой вопрос, когда я говорил, что на 32 миллиона около 900 тысяч православных разных совершенно, да, значит, вот в 60-м году практикующие католики составляли 80% населения франкоговорящей провинции Квебек, в первую очередь.
Ну, это франкоговорящие, там это безусловно.
Ну, а сейчас до 5%. То есть,
франкоговорящие.
Во франкоговорящей католиков с 60% упало до 5%.
С 80%,
ты сказал. С 80%.
То есть, на 75%.
На 5%, да. Сократилось до 5%. То есть, приблизительно...
Ну, а это такая дехристианизация общая, или они куда-то переходят?
Да нет, никуда они на самом деле не переходят. Это просто реальная, реальный действительно процесс дехристианизации. Либо формального отношения, так сказать, к церкви. Видите, как скандалы церковные, да, допустим, в той же католической церкви, они затронули в том числе и Канаду, и последние лет 15-20 об этом активно, так сказать, и в СМИ говорилось, и при мне даже там какие-то были скандалы в прессе, связанные, ну, с некоторыми ситуациями на приходах во время католической церкви, с поведением некоторых священнослужителей, да, и вот, естественно, это репутационная такая потеря большая, да, и, ну, плюс ко всему прочему, к общей, наверное, дехристианизации населения и Европы, и Северной Америки, ну, вообще всех развитых стран.
Я думаю, что репутационные вот эти вот вещи, они существуют вообще в любой церкви, и тоже наносят определенные ущерб.
Понятно, что наносят, да, но все-таки не в такой степени, в какой, так сказать, действительно...
Я не специалист, мне судить сложно, но суть потому, что доходит до СМИ, и мы, и каждый человек...
То есть, это, понимаете, это реальные судебные процессы.
Да-да-да.
Это реальные судебные процессы. Это не просто там...
обсуждаются в прессе, СМИ.
Да, это не просто там кого-то поругали, ну и забыли тоже на следующий день. Это действительно реальные, это уголовные процессы. Вот, причем со значительными потерями, да, то есть там иногда вынуждены были там и епархии деньги какие-то выплачивать, да, тем или иным пострадавшим. Но это уже тема отдельного разговора.
Да, 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 я согласен.
Но это все-таки тенденциозно, так сказать, и реально это повлияло в том числе и на ток реальных верующих, да, то есть вот здесь в данном случае, конечно, общины сильно сократились. Ну, я вот могу привести статистику, вот за те годы, которые я там прослужил, я отпел... Так, вот, ну, буду, наверное, почти точным, где-то примерно 260 человек.
Угу. Я думал, нет. Сейчас вы назовете какое-то совсем маленькое число.
Нет, я отпел 260 человек.
За несколько лет.
Вот за... И это реальные прихожане. У нас нету сторонних отпеваний в Канаде. То есть там так не принято. У нас в церкви он из любого морга Москвы привезли. Неизвестно вообще, ходил ли человек в храм, не ходил ли он, так сказать. Он, может, только крещенным был, а то иногда и не крещенных привозят. Да, так, и такие случаи, да, встречаются, что привезли человека, а выясняется потом, что он не крещен, да. Вот. Ну, естественно, такого человека отпевать не будут. А там ситуация такая, что это реальная была потеря прихода в реальном
при
выражении.
При том, что прироста такой, наверное, такого прироста взрыва не было. Нет.
Крестин, вот в сравнении с крестинами, крестин было не больше 30.
Угу.
Венчаний за этот период было, наверное, даже меньше, чем крестин. Наверное, может быть, ну, я боюсь сказать, но венчал я, наверное, менее 20 пар
угу.
прихожан. Причем у меня было пару венчаний людей, которые вообще приехали из Европы.
Вот венчаться. Так же числись, условно,
числись, да, числись прихода. Прихожанами конкретного прихода там, да, вот. И они приехали, они заранее это все запланировали, за полгода уже об этом там был разговор, так сказать, там собрались все родственники возможные, то есть они назначили уже дату, все, и в данном случае... Ну, кстати, между прочим, по канадскому законодательству регистрация брака, если желают брачующиеся, может пройти в любой узаконенной конфессии, да, на территории этой страны.
То есть там нету вот этого вот двойного ЗАГС,
двойного, церковь. Да, то есть если вы желаете венчаться в церкви, то священник, вот я, допустим, я имел лицензию, сертификат от государства на право заключения брака. Вот, и потом, когда уже заканчивалось таинство венчания, они садились за стол, подписывали определенные документы, ну, как у нас в ЗАГСе uh-huh. делается, да, подписывали определенные документы, и потом я уже отправлял это, так сказать, спецпочтой, да, на определенный адрес соответствующего Министерства Канады, которое занималось регистрациями браков, и, соответственно, они потом уже туда приезжали или им по почте высылали уже официальное уведомление о том, что их брак признан законным.
А есть какие-то особенные традиции? Ну, например, если мы придем на какой-нибудь небольшой приход в Канаде, в Альберте, то мы удивимся, у нас такого нет.
Я думаю, что есть и немалое, может быть, количество вот этих отличий. Ну, наверное, я бы начал даже вот, ну, с некого такого чисто внешнего, внешней составляющей, скажем так, да. У нас же, как принято, встречают по одежке, да, известно пословица. Так вот, там, если брать внешний вид любого приходящего по воскресеньям в храм, то это вид человека, который пришел действительно на праздник. То есть все мужчины там за редким-редким исключением в костюмах, при галстуках, причем дальше большинство, да, ну, это какая-то парадная одежда. Если люди там, допустим, ну, фермеры некоторые, они придерживаются таких еще в своей жизни неких таких ковбойских традиций, то там можно увидеть в чисто таком ковбойском парадном виде, то есть это какие-то такие вот парадные джинсы с такими вот сапогами, так сказать, ковбойскими вот эти, да? настоящими, да, там пряжка какая-нибудь, так сказать, блестящая.
Клетчатая рубаха или жилетка кожаная.
Клетчатая рубаха или какой-нибудь такой пиджак с кожаными нашивками, он обязательно там в шляпе будет, которую потом при входе в храм снимет, да. Либо, ну, я в таких традиционных именно закарпатских одеждах очень мало людей видел.
А традиция все равно оттуда.
Но традиции есть. То есть, допустим, когда приезжает архиерей в храм, да, то его обычно тоже встречают, как и у нас, положено хлебом с солью, но очень часто наряжают, так сказать, вот в такие национальные одежды. У них есть эти все, так сказать...
В сундуках
где-то прячется. Да, в сундуках где-то все это прячется. Ну, у них есть и такие фольклорные какие-то и клубы, и ансамбли. И, кстати, есть танцевальные коллективы, которые танцуют вот эту всю, так сказать, все эти украинские танцы. Но они так не разделяют закарпатские, там общие.
Ну,
потому
да.
что туда ходят не только прихожане, там, допустим, православной церкви, но там и униаты могут быть, и даже католики, так сказать, но выходцы с Украины. Да, там достаточно таких очень много клубов и, так сказать, музыкально-танцевальных коллективов, которые иногда и на приход приглашают, они принимают участие, да, в церковных торжествах, вот, причем, ну, скажем так, вот это вот первое такое внешнее отличие, да, внешнего вида, скажем, да, прихожан. Потом, ну, естественно, служба на английском языке, это понятное дело, это уже, так сказать, кардинально отличает все, что приходится нашим прихожанам видеть и слышать в церкви, потому что, естественно, все знакомые песнопения, да, и мелодии, они все, в общем-то, знакомы и нам, да, то есть они не поют чего-то такого сверхспецифического, это обычный церковный обиход, но переведенный, естественно, на английский язык все песнопения.
А тяжело было, ну, даже при условии, что вы, уезжая туда, знали английский язык, тяжело было служить на английском?
Изначально, ну, я не испытывал такой очень уж большой сложности. Было, наверное, скорее всего, сложно привыкнуть к некоторым таким, наверное, чисто... ну, таким, знаете, особенностям техническим, может быть, совершения богослужений, да, некоторым таким нюансам, ну, которые, может быть, даже не столь интересны будет нашим слушателям, потому что в этом надо разбираться, да, ну, чисто такие богослужебные тонкости.
Вернемся к отличию все-таки, значит, да. Внешний вид, да. Богослужения, да. На английском языке.
Да, богослужения на английском языке.
Свечи, наверное, иные.
Ну, знаете, со свечами там ситуация, наверное, такая, которая не только, наверное, свойственна Канаде, Америке, и Европе, и прочим странам.
Пластиковые,
да?
Стаканчики.
Потому что это монетка, обычно, это, знаете, лампочка. Как основное, это икеевские свечи, вот такие вот в фольге, да, ну, вот они вот продаются у нас во всех этих гипермаркетах, которые ставятся в такие стеклянные, там, разноцветные стаканчики, да, вот.
Это прикольно, это, в принципе, весело.
Ну, да, ну, то есть, тут в данном случае, понимаете, там можно купить свечи, но, во-первых, их производят в очень малом количестве, за ними надо куда-то ехать, да, иногда, так сказать, это большие трудности просто, и я привозил какие-то такие вот свечи или отсюда, да, или даже там нашел человека, который это все дело производит, и у него там что-то покупал, да. Но в основном они вот привыкли вот к таким вот свечечкам. Лампадок у них вот как таковых, как у нас, нету. Потому что, во-первых, это, так сказать, достаточно проблематично, вот эти все фитили, это тоже надо где-то покупать.
Просто, масло, да.
Да, так сказать, магазинов, так сказать, Church Supplies, да, так сказать, вот этих всех церковных утвари, да, они в Канаде есть, но они в основном там в Торонто, в Оттаве, а вот даже в Эдмонтоне там только католический какой-то магазин, я, по-моему, один нашел. Вот, и все. Ну, опять же, даже вот если брать просворы, да, то мне приходилось печь их самому, потому что никаких просвор, да, как у нас самому. Вот... Да.
А нельзя было на каком-то приходе сказать, ну, вот вы, пожалуйста,
нет, службе. Вы знаете, дело в том, что это очень большая проблема, в том, что это надо было искать, я, прежде чем, допустим, даже ту же муку подходящую найти, мне пришлось перебрать там несколько сортов.
Потому что неужели ни одной толковой прихожанки нет, которая могла бы заняться
этим? Ну, вот, этим. Понимаете, никто даже вот при моем предшественнике, да, и тот священник, который был еще и до него, они все пекли сами дома. А. Вот просто не могли найти такого ответственного человека, который действительно... Потому что, понимаете, как... технологически выпечка просвора, она фактически вся вручную, да, но можно там замесить тесто, попробовать, да, но тоже эта вымеска получится не та, то есть там для просвора требуется очень плотное тесто, которое вымесить обычная, так сказать, тестомешалка бытовая просто не сможет, а вымешивать руками никто, естественно, не согласится, так сказать, этим делом заниматься, вот, поэтому выпечка просвора, например, я выпекал их сам. Ну, как мои, собственно, и все коллеги тоже это делали у себя дома.
Трошки хард,
я бы сказал. Да, 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 да. А вот если говорить, так сказать, на местном диалекте, то да, именно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Богородицы в Троице-Лыково, много лет прослуживший в Канаде, гость нашей программы, и говорим о православии в этой стране.
Вот мы поговорили об отличиях, да, вот то, что Алеша задал вопрос, чтобы нас удивило. А мне хотелось бы, может быть, не очень веселый такой вопрос задать, но, возможно, он насущен будет для прихожан канадских Русской Православной Церкви. А вот в связи с тем, что такой отток происходит, и, значит, 900 тысяч человек, из них 3% только действительно церковные люди. Я не очень люблю слово «воцерковленные». Я не знаю, почему. Это мои заморочки. Я называю церковные люди. Те, которые действительно ходят каждое воскресенье, для которых праздник – это тот, который написан, что он праздник, да, и которые они знают, что это праздник. Нет опасения, что вот эти приходы-то, они будут закрываться в той же самой...
А дело в том, что уже, к сожалению, такой процесс идет, и вот за последние годы, уже после моего отъезда, по крайней мере, в 2 или 3 приходах уже регулярность богослужений снизилась до 1 в год.
Одного в год?
Да.
Это на Пасху?
Ну, это фактически в пасхальный период. У них там есть такая особенность традиционная, да, они, начиная с Радоницы и фактически до Вознесения, на каждом приходе раз в неделю, да, в основном по субботам, ну, иногда по воскресеньям, собираются для заупокойных поминных богослужений. Там вот есть такая особенность, которая нашим приходам тоже не свойственна ни в какой мере. Дело в том, что каждая церковь имеет свое приходское кладбище. И вот то, что удерживает очень многих прихожан в составе прихода и, скажем так, стимулирует к финансовой поддержке прихода, это то, что место на кладбище для них в этом случае будет абсолютно бесплатным.
Угу.
То есть расходы будут только там, не знаю, на гроб, там, на транспорт, там, да, на какие-то еще вещи. Вот. Но само место на кладбище оно будет абсолютно бесплатным. И очень многие, вот даже при жизни, у меня было несколько случаев, люди при жизни уже себе освещают памятники. То есть они ставят памятник туда, так сказать. У меня был, знаете, первый шок вот какого плана. Я, помню, приехал, и на первой неделе, ну, буквально в первые, там, может быть, дней 10, мне позвонили прихожане в лицо, я их еще не знал, потому что со всеми я не успел, естественно, за такой короткий период времени познакомиться. И мне позвонили люди, сказали, вот, батюшка, приезжайте осветить памятник на кладбище. Ну, для себя я подумал, что это, ну, достаточно обычное явление для сельской местности, тем более, да, тем более в Требнике этот чин освещения памятника надгробного креста есть, ничего в этом, так сказать, сверхъестественного нет. У нас в Москве просто это очень редко делают, но я подумал, для села это как раз нормально. Приезжаю, значит, смотрю на этих людей, да, такие милые уже старички, но еще достаточно бодрые, может быть, там лет по 70 было с небольшим. И, значит, смотрю на сам памятник, смотрю, все нормально, там такой обелиск каменный, так сказать, мраморный, там крест, все. И смотрю, что-то фотографии. На них смотрю, на фотографии, потом смотрю, нет, это не их бабушки и дедушки, это не их мама с папой, а это они сами. Дальше выбит год их рождения, прочерк, и год смерти, естественно, так сказать, пробел. Я так на них смотрю, они говорят, там, типа, по-английски, там, не удивляйтесь, там, отец, мы вот так здесь делаем, так сказать, у нас так принято, мы, типа, даже уже предчувствовали ваше такое недоумение, но все нормально. Ну, я так даже для себя порадовался, то есть у людей какое-то вот, ну, такое отношение к своей смерти, вообще подготовка к этому процессу идет уже, так сказать, достаточно задолго, может, еще до реально. Причем эти люди еще до сих пор, я знаю, они еще до сих пор живы-здоровы,
и все с ними нормально. Надо сказать, что и здесь тоже можно это встретить, я периодически, ну, когда навещаю могилы своих родственников на Даниловском кладбище в Москве. Я видел несколько таких надгробий.
Да, я тоже видел.
Честно говоря, жутковато немножко.
Но редко, у нас все-таки редко.
Без фотографий, с именем, фамилией и отчеством, и с датой рождения. Дальше тоже прочерк. Вот.
Реально, ну, это уже может быть такое практическое соображение, а тут люди, понимаете...
Я думаю, что в нашем случае это да, это в первую очередь практически, чтобы это все не ложилось бременем на плечи детей, пока у человека есть деньги.
То есть там уже
деньги,
кто-то из членов семьи захоронен, и уже его, так сказать, тело там лежит, допустим, еще супруга жива, например, или муж жив, да, я такое тоже встречал, а там реально живая пара, оба живые, оба делают себе новый совершенно памятник, вот.
Это тоже, наверное, практическая история.
Это практическая, конечно, история, это не сколько может быть вопрос, но они к этому спокойно относятся.
Для отец Георгий, вернемся к все-таки основному вот этому вопросу, а что нам делать-то с тем, что и прихожан становится меньше, и с тем, что приходы закрываются, и в каком-то из приходов, вы говорите, один раз богослужение за год проводится.
Мало да, очень. Ну, вы знаете, здесь...
Миссионерские какие-то пути.
Нет, миссионерский путь здесь не получится, скажу почему, потому что, во-первых, кстати, еще один, ну, скажем так, одна причина, по которой, так сказать, приходы редеют, это причина в матримониальном, так сказать, таком поле лежит. То есть, если, например, дочка чья-то выходит замуж за протестанта, за католика, за кого угодно еще, она автоматически покидает приход, и они уже со своим мужем, да, ходит в ту церковь, в которую ходит он, и к которой принадлежит он. И дети их уже все. То есть, если у них в браке рождаются дети, они уже не члены нашей церкви.
А если выходит замуж за православного, какая-нибудь девушка, было... протестантка или католичка?
Наоборот, она приходит к нам. То есть, мне приходилось даже там, ну, в некотором смысле, кого-то там через чин покаяния или через чин миропомазания переводить в православную церковь, да, принимать в православие. Вот в этом случае перед свадьбой там это все делалось. И у нас было несколько таких семей, но это всего там, может быть, 5-6 семей на все вот эти вот там 14 приходов. То есть это вообще ни о чем, да. Вот, поэтому, собственно говоря, вот в этом тоже, понимаете, и никуда ты все это не денешься. Там, понимаете, там нет откровенно неверующих людей или не принадлежащих никакой общине. В городах их, конечно, да, больше, там есть какие-то вообще инославные, да, будем говорить, там много выходцев.
Теперь много мусульман.
Там много из Пакистана сейчас приезжает в Канаду, китайцев много и так далее, ну, собственно говоря, как... И везде сейчас, да, там в Западной Европе и в Америке, соответственно, Северной. Поэтому здесь вот тенденции такие, никуда ты не денешься. То есть приходится работать с теми, кто есть. То есть там, ну, понимаете, там в Канаде священник – это священник фактически вот для каждой семьи. То есть у меня не было ни одного дома прихожан, который я бы не посетил. Вот попробуйте здесь в Москве, священник на приходе, да, но, может быть, у двоих-троих семей из своего прихода священник и бывает дома, может быть, раз в год. Я был у всех, и, может быть, даже не по одному разу в год.
А какие-то, опять же, традиции, как
традиции есть, например, вот то, что, например, в период Великого водоосвящения, в период праздника Богоявления, начиная с этого дня и фактически там до отдания, да, священник ходит по домам прихожан и освящает их жилище.
Его кормят, сажают за стол.
Да, то есть это всегда. То есть у меня это занимало, вот я как там где-то с обеда начинал и поздним вечером заканчивал. То есть где-то по 10 домов в день я вот так посещал. То есть мы там еще колядовали, то есть пели колядки. Вот, в этот период они там, так сказать, это тоже делают, и, так сказать, совмещали вот такое колядование с соответственно, с освящением жилищ, да, богоявленской водой. Вот это тоже такая традиция, которая...
Так может показаться, что это не служба, а прям радость одна и веселье.
Не, ну, вы знаете, дело в том, что от праздников-то тоже можно устать, если брать, чисто священнический такой, так сказать, момент, да, то, естественно, это физическая нагрузка, потому что ты все время на машине, ты все время за рулем, погода в этот период не самая благоприятная, на улицу в такой мороз, там, в 20-30 и там ниже градусов не выйдешь. Вот, иногда это пурга, иногда там достаточно сильно заметало, там можно было, так сказать, встать с утра и дверь не открыть из дома. Вот, из-за того, что все снегом с внешней стороны было заметено, нужно было как-то там пробираться.
У них тоже дверь внутрь открывается, как правило?
А дверь, как правило, внутрь, хотя не всегда это правило соблюдается, но чаще всего так. Вот, поэтому вот в этом тоже вот интересная особенность, да, традиции такие. Ну, тут еще что сказать. Общие трапезы, во-первых, после каждой службы. Службы там только в основном по воскресеньям и реже субботу. Вот, кстати, тоже такая особенность, но она для всех наших западных приходов, так сказать, свойственна. Большие праздники, 20-е, например, если выпадают на неделю, ну, например, вот там Успение там выпало на неделю, там в понедельник, на вторник, там на среду, и ее переносят, этот праздник переносится на ближайшее воскресенье, на ближайшее выходное, потому что люди иначе в церковь не придут. Вот, причем, ну, я столкнулся еще с той особенностью, что уже когда я туда приехал, у них не было традиции совершать накануне вечернего богослужения, вот как у нас принято накануне воскресенья, там всеночное бдение положено, да, по уставу, этих служб у них не было, потому что тоже не... мы чисто, так сказать, может быть, из-за такого интереса и любопытства некоторых людей к церковному уставу у меня на приходе, да, 2-3 раза в году всеночные проводили, но на них приходило в основном только хор, которые составляли, собственно говоря, вот этих вот любителей, так сказать, церковного устава, да, и богослужения, и, может быть, 2-3 прихожанина было в храме, все.
Вам уезжать не жалко было оттуда?
Ну, я отвечу на этот вопрос так и да, и нет, потому что все-таки как-то по такому психологическому чисто времени срок подходил уже к тому моменту, когда нужно было принимать решение или оставаться насовсем.
А, то есть тоже возможно было.
Да, или оставаться совсем уже, да, получать гражданство и там оставаться, да, либо все-таки вот, чтобы этой такой ломки, знаете, не было, да, внутренней, психологической такой, да, и вообще культурной и так далее, да, нужно было принимать решение или вернуться, это я принял решение вернуться.
Сейчас не жалеете?
Ну, вы знаете, я думаю, что для священника это такой вопрос очень, так сказать, неподходящий.
Провокационный?
Нет, не провокационный, просто, знаете, вот, ну, тут уже как Господь вот устроил, вот так вот ситуация, так сказать, сложилась, да, и, ну, в принципе, я думаю, ну, что все произошло
я
вовремя.
Я прошу прощения тогда, если я некорректно поставил вопрос.
Не-не-не, все произошло вовремя, и я считаю, что, ну, свою какую-то задачу, которая передо мной была поставлена, я, наверное, выполнил, ну, священноначальным, в частности, да, то есть свою задачу я выполнил. И я, в общем, я не жалею вот этого времени, для меня оно было очень, так сказать, таким интересным и очень необычным опытом, так сказать, и служение, и общение с людьми. Но всему, как говорится, приходит иногда свой, как бы, так сказать, черед, так сказать, перейти в какую-то новую фазу.
Спасибо, отец Георгий. Мы напомним, что сегодня мы беседовали в нашей программе с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, священником Георгием Сергеевым, который часть своей жизни посвятил служению в Канаде. Мы сегодня как раз говорили о Русской Православной Церкви в Канаде. Надеемся, что вы узнали очень многое, как и мы, собственно говоря, с Алешей сегодня.
Да-да.
Вот. Ну, а теперь трошки релакс, как говорят там, собственно говоря, на наших приходах очень часто. Спасибо вам большое.
Да, и вам спасибо.
До новых встреч, приходите.
Всего хорошего.
Программа «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, счастливо.
До встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».